гости, сильву пле, живу при, а век плезир. Господи, простите, от страха все слова поускакали. Они что, по-нашему совсем не понимают?
Они понимают.
Гость в студии. 10:13 время Донецкое. В эфире радио «Столица» появляется программа «Гость в студии». Меня зовут Игорь Власов. Говорю всем доброго утра. За пультом Сергей Валов.
Доброе утро.
И сегодняшняя наша программа, как и зачастую по понедельникам, выходит при поддержке Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. У нас в гостях адвокат Виктор Александрович Филатов. Доброе утро.
Доброе утро.
Тема у нас сегодня серьезная.
Да, тема у нас сегодня серьезная. Как бы не хотелось зачастую закрывать на это явление глаза, сторониться от него, но, к сожалению, распространение, это, ну, я не побоюсь этого слова, зараза, имеет по всему миру. И сегодня мы поговорим о таком явлении, как наркомания.
И наркотики вообще.
И наркотики вообще. Виктор Александрович, ну вы наверняка, как не только юрист, но и наверняка глубоко изучали эту проблему, откуда это все пошло. Можете небольшой экскурс в историю нам отдать?
Да, конечно. Все, наверное, знают, что некоторые племена в Америке употребляли листья коки, жевали их. Также употребляли наркотики и в странах Ближнего Востока. Это в основном опиум. Но до поры до времени данный вред был не распространен по всему миру. Но где-то на рубеже 19-20 века употребление наркотиков стало модным, вследствие чего опасность резко увеличилась по всему миру. Люди стали употреблять не просто легкие наркотики, но также и тяжелые.
Но это ведь еще и связано, вот, кстати, знаменитые опиумные войны в Китае, вот насколько я вспоминаю, даже англичане корабли опиумные клиперы делали специально для перевозки этого, ну, действительно тяжелого наркотического средства, между прочим.
Давайте поймем, такое. То есть наркотики, что это такое вообще, допустим? Это только листья коки или это вообще, допустим, целая,
скажем так... Что относится к наркотикам?
К наркотикам относятся вещества, которые имеют в своем составе какие-то наркотические, скажем так, прекурсоры. То есть есть наркотики, которые используются в целебных целях, а есть наркотики, за употребление которых полагается уголовная ответственность. Все наркотики у нас содержатся в таблице, которая классифицирует их и, значит, четко указывает, какое вещество является наркотическим, а какое просто медицинским.
То есть это закреплено на законодательном уровне. И можно ли сказать, что в этом плане законодательство Донецкой Народной Республики унифицировано с российским?
Да. Все эти таблицы, раньше они были украинские, но сейчас мы ориентируемся на таблицы, которые действуют на территории Российской Федерации. Но наркотики, как и в Украине, как и в России, все время остаются наркотиками, за которые полагается уголовная ответственность.
А в некоторых странах даже смертная казнь, между прочим. Да, наркомания – это зло социальное, которое по своим масштабам, ну, распространению, причиняемым бедам, без сомнения, сравнимо с оружием массового поражения.
То есть дайте людям свободу, они сами себя убьют, получается.
Да.
В какой-то степени так. Ну и, кстати, да, вернуться, если к этим таблицам, я их видел, да, был я студентом-юристом в далекой молодости, там ведь еще и указаны количество веществ, которые являются малой дозой, средней, крупной.
Совершенно
поправьте,
верно.
Если ошибаюсь.
Совершенно верно. В зависимости от количества изъятого наркотика предусмотрена уголовная ответственность. Это может быть значительный размер, крупный размер и особо крупный.
Ну и, как я понимаю, в зависимости от размера, допустим, обнаружено у гражданина там, да, при личном досмотре какое-то вещество, которое, ну, явно наркотик, да. И в зависимости от объема уже можно понять, для личного употребления или же это продажа.
Совершенно верно. И в соответствии с упаковкой. То есть, если это на продажу, то наркотики пакуются по дозам.
Они еще пакуются.
Да.
В красивую бумагу.
Я как-то был понятым на эту тему.
А сейчас вот эта гадость появилась новая. Говорит, возле школ торгуют, как она называется. Свайс или спайс.
Спайс.
Спайс. Буквально недавно у нас был депутат Народного совета в гостях, член комитета материнства, охраны здравоохранения. То есть вопрос серьезный.
Еще какой?
Причем самое смешное, насколько я понимаю, что его в наших каталогах как наркотика нет, но он же убивает, он же в нашей детворе.
Естественно. Естественно, это зло.
Вы, наверное, имели в виду снюс. Вот да, вот, снюс. Табака, никотиносодержащая такая жвачка, вот что-то я про это читал.
Откуда ты знаешь, а?
Я новости делаю на радио «Столица». Я должен знать об этом. Да, кстати говоря, ну, без сомнения, уголовным законом ДНР преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, их аналогичных психотропных веществ, прекурсоров, растения, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, они отнесены к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Можно поподробнее, на какие виды преступлений, связанные с наркотическими средствами, у нас имеются классифицированы в уголовном законодательстве?
Значит, перечень статей очень большой. Я не буду слушателей затруднять перечислением всех статей, но остановлюсь на наиболее распространенных. Это 262 и 263 статья Уголовного кодекса ДНР. Это сбыт наркотических средств. Кроме этого, еще есть такие виды, как незаконное приобретение, незаконное хранение, незаконная перевозка, изготовление, переработка, производство, пересылка и сбыт, как я уже сказал.
Достаточно обширный список статей. Но ведь еще и стоит учитывать, что в смежных статьях Уголовного кодекса, если не ошибаюсь, наркотики фигурируют. Потому что преступление, совершенное в состоянии наркотического опьянения, это отягчающее обстоятельство.
Естественно. С употреблением наркотиков часто связаны преступления, такие как кража, грабеж. Потому что наркоманы, стараясь приобрести дозу, часто идут на преступления против личности. В том числе и на тяжкие преступления, как разбои, чтобы добыть деньги на очередную дозу.
Ну и это, конечно, усугубляет ситуацию. Скажите, санкции статей за, допустим, хранение, употребление, сбыт наркотиков, которые были в уголовном законодательстве при Украине и сейчас в Донецкой Народной Республике, изменились?
Ужесточились. Ужесточились меры наказания по сравнению с Украиной, потому что мы в основном ориентируемся на уголовное законодательство Российской Федерации. Я могу вкратце рассказать, какая ответственность предусмотрена за употребление наркотиков.
Давайте поподробнее. Предупрежден, значит, вооружен.
Да. Значит, если наркотики изъяты в минимальном размере, то есть до 2,5 грамм, я буду говорить о каннабисе, о конопле, самое распространенное.
2,5 грамма, это вот, я просто там ничего не понимаю, сколько это вот...
2,5 грамма, ну, это сигарета.
Сигарета, да?
Да, да. Две сигареты, где-то так. То это просто административная ответственность, то есть штраф. Если больше, то предусмотрено уголовное наказание до 3 лет. Это значительный размер. Крупный размер от 3 до 10 лет. Особо крупный размер от 10 до 15 лет.
То есть до 15 лет, казалось бы, вот за то, что многие называют легким наркотиком, но тем не менее легких наркотиков не бывает. Привязанность существует к любым веществам психотропного характера.
Это я назвал только ответственность за хранение наркотиков без цели сбыта. Если сбыт...
Это давайте объясним, что такое без цели сбыта, допустим?
Для собственного употребления.
То есть у кого-то дома, образно говоря, да, беру в кавычках, растет куст вот этого...
Конопли.
Конопли,
это
да?
Уже изготовление будет. Если растет, что-то перемолол, сделал, поправьте.
Я знаю, что многие хозяйки для масла используют коноплю. Может, ты не знаешь, Игорь, что конопляное масло вообще...
Канаты из конопли самые прочные. Первое строение, между прочим, были.
Но я прерву и скажу, что наркотик это или нет, определяет экспертиза.
В любом случае.
В любом случае, да?
Да, да.
Понятно. То есть, если, ну, скажем, упрощаем вариант, да, если, ну, там, например, у кого-то дома растет куст конопли, да, это можно считать, что он распространяет наркотики, или же это...
Если он этот наркотик сбыл кому-либо, получил за это денежные средства, это считается сбытом.
То есть за это уже уголовная статья?
За сбыт.
Хорошо. Если у него, то есть, ну, плохой какой-то он дядька, допустим, да, у него, значит, растет дома куст конопли, а вот он не продает, он, я не знаю, там, что он там с ней делает, сушит, что он там... Вот это другая статья совершенно.
Да, если употребляют, это без цели сбыта.
То есть, ну, статья все равно предусмотрена.
Статья, да. С целью сбыта наказание еще строже. Угу. Я могу рассказать, какие.
Давайте.
С целью сбыта от 4 до 8 лет. Это незначительный размер. Сбыт наркотиков в значительном размере от 8 до 15 лет. В крупном размере от 10 до 20 лет, в особо крупном размере от 15 до 20 лет. То есть очень-очень строгие наказания за сбыт, именно за сбыт.
И это правильно. А вот, кстати, вопрос у меня такой возник сразу же. Вот хорошо, допустим, растет это растение где-то в огороде, взял его, срезал косой, там, кинул где-то в кучу, что-то грозит за это или нет?
Ну, ты же не распространяешь удрать.
Нет, нет, и не перерабатываю ничего. Вот просто куст выдернул с корнем, кинул там в кучу, как и там любые сорняки. Будет ли ответственность за это?
Не будет.
Для тебя он сорняк, по идее.
Ну да. В принципе, как и маг там для кого-то. Хорошо, а есть еще такой вопрос. Вы упомянули слово «пересылка».
Да.
Вот, пересылка наркотических веществ. В каких случаях привлекаются к ответственности люди вот именно за пересылку?
Это перемещение наркотического средства из точки А в точку Б. Пересылка считается, ну, к примеру, в багаже.
Попросили, передай внучку посылочку, да, например?
Да, а там наркотики.
Угу. И за это ответственность.
За это тоже. Ответственность.
Друзья, будьте внимательны к посылкам, между прочим. И напомним, у нас сегодняшняя программа выходит при поддержке Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. У нас в гостях адвокат Виктор Александрович Филатов. Сегодня мы говорим о таком явлении, как наркотики.
Слушайте, вот вы адвокат, да, к вам часто обращаются за помощью? Например, допустим, вот мы сейчас говорили за пересылку, допустим, да? Но бывают случаи, что многие люди, которые передают посылки, особенно сейчас, то есть принято часто передавать посылки, они даже не знают, что там находятся наркотики.
Для этого существует опись. Видно, что ты берешь, что ты несешь, что ты сдаешь по описи. Но, тем не менее, никто не застрахован от неожиданностей. Например, если в чемодане двойное дно, к примеру, о котором ты не знаешь. В результате есть масса примеров, когда человек, сам того не зная, становился наркокурьером, даже не подозревая, что он перевозит, и получали сроки. Вот я недавно слышал о таком случае в Таиланде. Наша соотечественница Тапирка, которую задержали с 10 килограммами кокаина. Ее попросил ее сожитель через таможню перевезти чемодан. Ей дали пожизненный. Хотели дать смертную казнь.
Ну, в Таиланде там строго с этим. Но давайте уже говорить тоже. Действительно по суду. Знал ли человек, что он перевозит, или же его на границе берут к ногам там примотаны упаковки наркотических веществ. Тут понятно, что знал и осознанно пошел на преступление человек.
Но, тем не менее, очень сложно доказать, что ты был не в курсе, что у тебя в багаже, в чемодане находятся наркотики.
Даже так. Так что, друзья, будьте внимательны, особенно к случайным знакомым, которые просят передать какой-то посыл.
Это если случайно знакомый, а если не случайно, то есть вроде бы знакомый, вроде адвокатный человек, там да вот передать там коробочку, там, ну, не знаю, то есть элементарно простая вещь, да. Что мне делать в этой ситуации? Вот я, ну, не дай бог, конечно, не дай бог, я попался. Что мне делать?
Ну, во-первых, рассказать, откуда они появились, кто попросил, когда попросил, при каких обстоятельствах. За вознаграждение или просто так, от этого зависит, привлекут или нет. Если действительно ты не виноват, не виновен, то ответственности не будет.
Я понимаю, что то есть, мы все люди, мы все человеки, да? То есть я думаю, что в любом случае нужно позвонить адвокату, видимо, да?
Естественно.
Потому естественно. Что наши ребята в форме прекрасно меня могут понять, что, ну, чувак, ну, ты попал все равно.
Да. Самые показания против себя человек дает на первых двух допросах, которые проводятся, как правило, без защитника. Это нарушение прав задержанного. Но зачастую, очень часто к этому прибегают органы внутренних дел. Потому что наличие адвоката это всегда создает препятствие для работы следствия. Адвокат-то законы знает.
Хорошо. У нас в республике, вот меня мучил вопрос, адвокаты платные услуги выполняют или бесплатные? Или есть адвокаты именно, как это так, за границей слышал слово?
Право на защитника государственного.
Да.
Такого механизма у нас пока еще законодательно не предусмотрено. Бесплатной правовой помощи у нас нет, только на уровне консультации.
А, то есть мне дают, не знаю, то есть не было, ну, слава богу, да. Мне дадут возможность пригласить адвоката, вызвать адвоката и сказать, что я без адвоката говорить не буду?
Да, такая возможность предусмотрена. Обязаны родственники, обязан следователь предупредить о задержании родственников. Угу. А родственники уже находят защитника.
Хорошо. Как часто возникают проблемы, когда приходится звать адвоката?
Ну вот, хорошо. Как часто проблема? Хорошо, перевозка мы поговорили, да? Вот, ну, допустим, где-нибудь вот вечеринка там, да? Ну, представим такую ситуацию. Вот, подарили яркий, красивый пакетик там небольшой. Ну, мало ли, что там может быть. Может быть, изделие номер два там, к примеру, вот, по виду, да?
По виду,
да, надеялся. А внутри оказывается какой-то порошок, да? Вот, что за порошок, никто не сказал. Ну, подарили и подарили, что это такое. Мало ли, вдруг моющее средство там какое-то. И тут происходит задержание, да, устанавливается, что это наркотическое вещество. На пакетике, соответственно, имеются отпечатки пальцев человека. Это уже ведь основание для возбуждения в отношении уголовного дела.
Я напомню, что...
как быть в такой ситуации?
Да, я напомню, что есть 44-я статья Конституции ДНР, в соответствии с которой ты имеешь право не давать показания против себя и своих близких родственников. И также Конституция ДНР предусмотрена присутствие защитника. Каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, так вот сказано. То есть до прихода адвоката, до... присутствие адвоката, вы имеете право не давать никаких показаний, потому что, как говорится, все сказанное может быть использовано против вас.
Понятно. А вот еще такой вопрос. К сожалению, последнее время, последние годы даже, да, мы столкнулись с такой ситуацией, что вот часто на стенах домов появляются баллончиком с краской написанные ссылки, как правило, на Телеграм, где можно заказать наркотики и так называемые закладки.
Где ты получить? Это все берешь?
Это все в открытом доступе, я готовился к сегодняшней программе. Вот вопрос. Знаю, что недавно на территории Донецкой Народной Республики уже как раз-таки целая организованная преступная группа была...
Была задержана,
да, около 120 граммов метамфетамина они ежемесячно распространялись, и это большие суммы на самом-то деле были. Тяжело ли привлечь к ответственности таких людей? Ведь, как правило, настоящие организаторы, они-то остаются за кадром.
Настоящего организатора очень тяжело привлечь, и, как правило, к ответственности привлекаются именно исполнители. Те, которые непосредственно забирают эти наркотики из места хранения, а также наркобаны, которых ловят, скажем так, со шприцом.
По горячему, да?
Да, в котором наркотик.
Ну и вообще, кстати говоря, одним из видов оперативно-розыскных мероприятий, активно осуществляемых в ДНР, является вот оперативная закупка. Я слышал о таком.
Да.
Как это происходит?
Есть такое. Оперативная закупка, значит, заранее появляется так называемый оперативный покупатель, которому отдают оперативный псевдоним. Его осматривают в кабинете у следователя, фиксируют, что на нем ничего нет.
Это при понятых происходит? Или...
Естественно, при двух понятых. После этого на него вешают камеру и метят деньги, которые он должен передать за наркотик, и пускает его на адрес. Это чистой воды провокация. То есть человек заранее провоцирует другого на совершение преступления. Закон оперативно-розыскной деятельности на этот счет гласит, что запрещено органам внутренних дел провоцировать человека на совершение преступления. Но тем не менее, часто и густо оперативные работники используют такие методы. Как правило, закупка идет в два этапа. Первый этап фиксирует, потом фиксирует второй этап. Таким образом, органы внутренних дел получают раскрытие сразу двух тяжких преступлений. А человека привлекают по совокупности за два эпизода.
Но он же плюсует. Он же все равно виновен, он продал же.
Виновен. Да,
виновен. И ребята, которые в погонах поехали делать эту операцию, да, ведь они же не просто не с тобой, ко мне же не подошли человека, сказать, купи у него наркотики.
Да и ко мне тоже не раз они подходили.
Есть как-то палка двух концах. С одной стороны, то есть ребята выполняют свою работу в форме, да, с другой стороны, вы как адвокат должны защищать человека пострадавшего, да, здесь, вот здесь как-то вот, как это все удается совместить?
Понятно. Для этого существуют процедуры, которые предшествуют оперативной закупке, то есть устанавливают за человеком наблюдение, заводят оперативно-розыскное дело. То есть, кого попало, нельзя привлечь к сбыту. То есть, если без дыма огня не бывает, скажем
вот
так.
Да.
Если человек занимается этим, то рано или поздно он, ну, попадется. До поры до времени можно избегать, но тем не менее, рано или поздно за тобой придут ребята в погонах.
А лучше вообще не заниматься такими вещами. Следующий вопрос у нас, вот, в принципе, у нас такой. Вот, хорошо, что нужно знать клиенту, вот, какие его...
Если он обратится к адвокату.
Какие его права, свободы, какие у него имеются? Mm-hmm. Что? Ну вот, допустим, хорошо, не будем говорить про тех, кто действительно организует сети, сбыт. Ну, честно говоря, по решению суда мы только имеем право признавать, человек виновен или невиновен, но, честно говоря, таких не жалко. Вот. Ну вот кто-то, допустим, вот, ну, попался первый раз в жизни, ну, мало ли, решил попробовать, да, раскаялся в этом, но, тем не менее, находится в...
Под следствием, да.
Тем не менее, да, находится под следствием. Шаги такого человека.
Первый шаг требовать защитника, то есть не давать никакие показания без адвоката, ссылаясь на 44-ю статью Конституции, то есть молчать. Приходит защитник, в присутствии защитника уже не будут применены к нему незаконные методы допросов, то есть ни запугивания, ничего такого уже не будет. При адвокате это не делается. Самое главное, самое первое необходимое, это наличие квалифицированного защитника, который знает законы, который знает права своего подзащитного, который знает свои права и который может... не препятствовать органам внутренних дел, а помогать своему клиенту.
Да, чтобы в отношении него не было никаких противоправных действий, все его права и свободы, гарантированные Конституцией,
совершенно
были
верно.
Соблюдены.
Совершенно верно.
То есть мы за правового государства, как бы то
да,
ни было.
Да.
То есть любой преступник, значит, все равно
кем
имеет право на защиту.
Право.
Да, презумпцию невиновности никто не отменял. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом.
Хорошо. Ну, к примеру, допустим, он попался, он имеет право обжаловать, допустим, действия работникам МВД?
Естественно. Если к нему были применены незаконные методы допроса, это все, значит, пишется жалоба или в прокуратуру. То есть проводятся расследования по факту применения таких незаконных методов. Если на теле человека есть побои, значит, он направляется в медицинское учреждение для снятия таких побоев. Ну, то есть соответствующими выводами, скажем так.
Хорошо. В данной ситуации, допустим, адвокат, который занимается защитой, да, какие у него права есть?
У адвоката, значит... Адвокат имеет право собирать доказательства, формировать доказательную базу, проводить экспертизы по делу альтернативные, то есть кроме тех, что проводят следственные органы, привлекать каких-то дополнительных специалистов, проводить свое независимое адвокатское расследование, знакомиться со всеми материалами дела, заявлять ходатайство, заявление, требовать замены следователя, требовать опротестования заключения экспертизы. То есть очень-очень много методов работы в такой области для адвоката.
Но достаточно широкий круг полномочий адвокат имеет,
да,
на территории нашей республики.
Достаточно широкий.
Так, хорошо.
Хорошо, продолжаем дальше. Обжалование. Обжалование, допустим, вот приговор суда первой инстанции, но это районный суд, да, у нас, как правило.
Да.
Вот. Не согласен человек с приговором. Ну, допустим, давайте представим такую ситуацию, вот о чем мы говорили, вот что перевозил человек, не знал, что в сумке двойное дно, суд первой инстанции против него, ну, принял обвинительное, все-таки, как обвинительный приговор или как, ну, признал виновным.
Да,
вот,
да.
Давайте так. Вот, что дальше? Это все под срок или
нет,
есть возможность обжаловать?
Нет, в течение 15 дней есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор суда. Первой инстанции. В апелляционный суд.
Это у нас имеется, да?
Имеется. После этого кассационная жалоба, если апелляция не помогла.
То есть еще два этапа имеются?
Да.
Все-таки.
Да.
А после кассации?
После кассации возможен еще пересмотр в порядке надзора.
Это
значит, если при вынесении приговора допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства или когда выводы суда апелляции противоречат выводами суда кассации, или когда протокол подписан не всеми участниками процесса, или когда в процессе участвовал судья в апелляционном процессе, который участвовал в суде первой инстанции.
То есть, когда грубые нарушения процессуального законодательства.
Да, грубые нарушения процессуального законодательства. Есть несколько стадий по обжалованию. Но это очень...
Но это очень редко. Да, по идее, да. Сами суды такого не допускают даже.
Обычно, да, все заканчивается на апелляции. Все.
То есть давайте подведем просто итоги, да, вкратце о нашей сегодняшней беседе, да. То есть наркотики – это зло.
Наркотики – это зло, за которое предусмотрена очень тяжелая уголовная ответственность. Я считаю, что если человека дают 20 лет, это все равно, что пожизненный срок.
Ну да, срок немалый. Но и, в принципе, по статистике, ведь многие преступления совершаются на почве наркотиков.
И для наркотиков.
И для наркотиков, да.
Совершенно все-таки. Верно. Поэтому такие меры строгие, но они необходимы.
Но, тем не менее, если вдруг... как-то в жизни не повезло, где-то
вы
подставили...
себя считаете невиновным человеком.
Да, да, если вы уверены, что вы невиновен, то, в принципе, можно обратиться к адвокату, адвокат поможет.
Не можно, нужно.
Нужно обратиться, да, даже так вот скажу.
Я на всякий случай спрошу, понимаешь, мало ли, жизнь такая. Где вас можно найти, да, где можно найти адвоката? Потому что, то есть люди порой ищут, вот мне нужен адвокат, все, мне нужен адвокат. Где можно телефон, где можно найти страничку?
Значит, я зарегистрирован в ВКонтакте, в Одноклассниках, во всех соцсетях. Кроме этого, мой мобильный телефон 071-361-1343. Офис мой находится по проспекту Ватутина, 37. Рядом со мной находится Ворошиловский райотдел и Генеральная прокуратура. То есть все
как-то
очень
вы устроились хорошо.
Все очень удобно, потому что в данном случае время решает все.
Поэтому, не дай бог, случилась беда, считайте, что вы невиновны. Не теряйте времени, друзья. Напомним, что сегодняшняя программа у нас выходит при поддержке Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. У нас в гостях адвокат Виктор Александрович Филатов. Спасибо, что пришли. Спасибо,
пожалуйста.
Спасибо, что рассказали о том, что действительно все-таки даже если вот случилось по недосмотру, по ошибке какой-то
со стороны
правоохранительных органов, по глупости, по доброте, все решаемо. Зовите адвоката. И, друзья, при всех обстоятельствах помните, право, правда и справедливость имеют один корень, позволяющий им доказать: я прав.
Красиво сказал, заканчиваем.
Это была программа «Гость студии». Оставайтесь вместе с нами, радио «Столица». Меня зовут Игорь Власов, за пультом Сергей Валов. До новых встреч.
«Гость в студии».